Василий Маханенко. Смертник из рода Валевских. Книга шестая. Глава первая.
«Эрцгерцог Валевский, это обязательное условие. Без этого путевая точка теряет весь свой смысл.
У меня складывается ощущение, что мы с вами говорим на разных языках». Я сохранял удивительное для себя спокойствие. Все же уроки с магистром Террой Ллойд не прошли даром. Темные, что явятся в кострич, не смогут его покинуть. Портал будет работать только для торговли. Если сюда явятся ищейки, они будут убиты. Явятся искатели — будут убиты. Если сюда вообще кто-нибудь явится не для переговоров или не для торговли, он будет убит. И меня совершенно не будет волновать, к какому клану нарушители закона относятся. Закон един для всех.
Может быть, все же есть способ каким-то образом этот момент урегулировать?
В руках темного появилась красивая шкатулка. В таких обычно хранили галла. Шкатулка была изготовлена из неизвестного материала, который не брала ни сталь, ни вирма. У меня были подозрения, что она изготовлена из мифрила, но за последние полтора месяца, что прошли с момента моего официального признания эрцгерцогом Валевским, времени на то, чтобы с этим разобраться, не нашлось. Все чаще меня посещала мысль о том, что верни меня на эти полтора месяца назад, я никогда бы в жизни не согласился на безумие под названием «Город Автономия». Если бы не Элеонора и Виконт Курпатский, быть беде. Я просто ничего не успевал и ни с чем не справлялся. Ладно бы я все это время в кострище находился, но нет. Мне пришлось основательно покататься по империи, чтобы закрыть три подземелья Фарафо. Да, добыча радовала. У меня появилось 10 единиц костяной брони, 20 камней огранки, 3 алтаря 15 уровня, но все это ушло в общак. Владельцев пирога под названием «Заракская империя». Несмотря на то, что все добыл именно я, мне в пользование выделили всего 2 костяные брони, дабы в обозримом будущем превратить ее в мифрил. Алтари отправились к графу Шубному, под чьим личным присмотром в кострище строилась сокровищница. Учитывая задействованные ресурсы, эта сокровищница станет самым защищенным местом империи, причем как для ценностей, что в ней будут храниться, так и для людей, что посетят это здание. Но все это случится после того, как город будет отстроен и введен в эксплуатацию. Как по мне, никогда. Восстановленного в титуле графа Никитина вернули обратно в столицу. Кемаль Соренто выступил посредником в переговорах между главой оппозиции и императором, каким-то образом умудрившись урегулировать конфликт. Граф Никитин вновь стал герцогом Турбским и с рвением ринулся восстанавливать регион. Единственное, что мне удалось сделать — оставить виконта Леонида Курпатского у себя на службе. Все же должность главы безопасности города Автономии дает куда больше пространства для маневра, чем место одного из помощников герцога Турбского. «Давайте я сделаю вид, что ничего не заметил, а вы мне ничего не предлагали». Я не отводил взгляда от переговорщика, не опуская его на шкатулку. «Мои условия вы знаете. Менять их я не собираюсь. Либо вы соглашаетесь, либо строите портал где-то в другом месте. На иное кострищ не пойдет. Я вас больше не задерживаю». Щека темного дернулась, но перечить эрцгерцогу он не посмел. Поклонившись, ушел обсуждать с советом высших иерархов Скрона наши условия. Портал был построен, и Минотавры активировали его по первому требованию. Вот только без подписанного договора, в котором должны быть отражены все наши условия, запускать его в активную работу я не разрешал. У меня не было желания увеличивать и без того немалое количество бесконтрольно разгуливающих по Заракской империи темных. Так что требование цитадели, ставшее и моим, собирался отстаивать до последнего. «Господин эрцгерцог, вам письма». В кабинет заглянула служанка, принеся мне на подносе 3 конверта. Я закрыл глаза, поминая всех аристократов Заракской империи, и не только недобрым словом. У меня с Элеонорой была договоренность, что все дела по восстановлению кострища, кроме разве что портала и темных, моя управляющая берет на себя. Она знала, умела, и ей это нравилось. Идеальная смесь. Но вот личную переписку Элеонора не трогала, потому что ею холостой эрцгерцог должен заниматься самостоятельно. В конвертах, что передавала мне управляющая, находились приглашения на званые вечера. Смысл во всех письмах был одинаков. «Эрцгерцог Валевский, бла-бла-бла, мы устраиваем бал, приходите и станьте важным гостем». Между строк читалось, что у данной семьи есть благородная, образованная, чистая и непорочная дева, что с радостью составит мне компанию как на балу, а то и на всей протяженности моей непростой, но яркой жизни. Первые две недели после оглашения решения императора аристократы еще настороженно смотрели в мою сторону, полагая, что это шутка. Но постепенно то одна, то другая семья начала активно зазывать юного и высоко взлетевшего юношу к себе в гости. И, естественно, совершенно случайно, все норовили меня познакомить со своими дочерями. Поначалу меня забавляли такие приглашения. Я даже посетил несколько, но потом прекратил это глупое мероприятие. Такого внимания к своей персоне я не выдержал. С тварями в разломе гораздо проще общаться, чем с назойливыми, робкими, холодными, горячими и еще тысячи эпитетов девушками. Когда нас знакомили, они все жаждали откровений, действий с моей стороны, признаний в том, что я всю свою сознательную жизнь любил только их, и даже представить себе не могу, как существовать дальше без такой красоты. Это мне магистр Тарролойд объяснила после первого же посещения торжественного мероприятия. Алия наотрез отказалась меня сопровождать, сославшись на то, что нашему будущему ребенку вредно находиться в ауре озлобленных девиц, так что в качестве сопровождающего пришлось брать свою великовозрастную наставницу. Забавно, как знание об истинном возрасте меняет отношение к человеку. Сексуальность Тарры никуда не делась. Женщина по-прежнему вызывала сотни восторженных взглядов окружающих. Я же смотрел на нее как на красивую обложку, без желания чего-то большего. Первое время магистра это забавляло, она даже прикладывала некоторые старания, чтобы соблазнить меня, просто так, ради спортивного интереса, но постепенно наши отношения стали сугубо рабочими. Меня обучали манерам и тому, как нужно держаться в обществе аристократов. Я таскал ее по всяческим балам, где она выступала не только как моя спутница, но и как секундант. Куда же без этого? Дуэли. Я посетил 5 встреч, у меня состоялось 5 поединков, по одному на каждое мероприятие. То, что меня официально признали победителем императорского турнира, многим не давало покоя. Меня старались задеть при любом удобном случае. Все хотели продемонстрировать, что они являются более достойными бойцами, чем я. Причем отказывать даже мелким баронам самых отдаленных земель у меня права не было. Так что, несмотря на титул эрцгерцога, мне приходилось сражаться. Хотя, как сражаться? Все 5 поединков закончились одинаково. Пока мою защиту пытались пробить шпагами или магией, я подходил вплотную и пробивал в челюсть. «Бил со знанием дела», — Густав научил. Мой противник падал без чувств на пол, и ни о каком продолжении глупой дуэли речи больше не шло. Разве что я забирал шпагу, чтобы потом позволить роду глупца ее выкупить. В общем, много шума, мало смысла. Последние 3 недели мне удавалось избежать появления в публичных местах, однако сейчас я не знал, как реагировать, ибо авторы писем оказались настолько знаковыми людьми, что у меня бешено заколотилось сердце. Граф Вяземский, граф Георгий Вяземский и графиня Серлена Пржедецкая. Хотя кому я вру? Сердце забилось из-за последнего автора, Серлена. В груди всплыло позабытое чувство теплоты. С этой девушкой мы пересекались всего 1 раз на каком-то балу юго-восточного региона. У меня тогда еще за штатного барона окраин хватило наглости пригласить девушку на танец, и она, несмотря на постоянное внимание окружающих и графский титул, ответила согласием. Счастливейшие 5 минут моей жизни. Серлина вела себя отстраненно, как и подобает графине, однако 2 улыбки мне все же подарила. Это было почти 1 год назад, а я до сих пор помню каждую черточку ее прекрасного лица. Ямочки на щеках, желто-зеленые глаза, прямой аристократический носик. «Господин Максимилиан, с вами все хорошо?» — заволновалась служанка, когда я поплыл от воспоминаний. Помотав головой, отгоняя наваждение, я удивился сам себе. С чего вдруг так размяк? Отголоски прошлой жизни? Когда она была, эта прошлая жизнь? Вроде и не было ее никогда, так как моя новая захватила меня с головой. Еще и 5 месяцев не прошло, как меня сделали смертником, а ощущение, что за это время мне удалось наворотить дел на 2-3 жизни. Открыв конверт, я углубился в чтение, но с каждой секундой улыбка становилась все меньше, пока окончательно не исчезла. «Уважаемый эрцгерцог Валевский, позвольте пригласить вас на бал, посвященный моему предстоящему бракосочетанию с Георгием Вяземским, что состоится...» Девушка поясняла, что взяла на себя смелость пригласить меня без согласования с будущим супругом, ибо прекрасно помнила юного барона Валевского, оказывавшего ей знаки внимания. «К тому же Георгию Вяземскому будет приятно увидеть меня на мероприятии. После нашей дуэли он только и делал, что восхищался моей силой и благородством. Ведь даже поражение на соревновании между академиями не ударило по чести графа, благодаря моим действиям. В общем, вы, эрцгерцог Валевский, являетесь таким всем из себя замечательным человеком, поэтому приходите, посмотрите, как я, мечта всех ваших детских ночных фантазий, выйду замуж за другого». Открывая письмо Георгия, я примерно представлял, что там будет написано. «Эрцгерцог, я женюсь, приходите в гости». Конечно, все это было написано красивым слогом, почти на целую страницу, но я сумел уместить все словоблудие в одно предложение. Младший Вяземский желал видеть меня на своем бракосочетании и понятия не имел, кем для меня являлась Серлена Прижедецкая. И, наконец, третье письмо. Уже непосредственно от главы рода Вяземских, и вновь, если отпустить общие слова, то граф приглашал меня на свадьбу его сына, ибо так было правильно. Три разных письма, три разных автора, один смысл. Что самое неприятное, если письма Серлины и Георгия у меня еще была возможность проигнорировать, то графа Вяземского нет. У нас было согласовано много интересных проектов, что должны были превратить Кострищ в город-сказку. Обновленные гостиницы, улицы, построение ливневой системы, новая система водопровода и канализации, расширение улиц, построение магазинов, создание целого пригорода из ремесленных мастерских и, конечно же, дома для всех, кто во всем этом будет участвовать. Император выделил мне не только город, но и 15 километров вокруг него. Так уже сейчас, полтора месяца спустя, эта территория была размечена для будущих построек. Мало того, для того, чтобы обозначить индивидуальность и уникальность Кострища, началось строительство огромной стены по всему периметру моих земель. Такого в Заракской империи не было даже у столицы. Лишь Аль-Хорезм, куда я собирался отправиться через полторы недели, имел единую стену вокруг главного города. В общем, как ни крути, но через неделю мне надлежало прибыть в Турб, в имени графа Вяземского, с целой горой подарков. Как молодоженам, так и каждому автору письма отдельно, за то, что он пригласил меня на это мероприятие. Причем эти подарки должны соответствовать статусу эрцгерцога. Учитывая, что я такой единственный не только в Заракской империи, но и во всем светлом мире, подарки обязаны иметь статус эксклюзива. Этому меня магистр Тарра уже обучила. Понять бы еще, где этот эксклюзив достать и как не перебить всех гостей из-за вспыхнувшей детской ревности. «Господин, к вам Аделина Соренто?» В дверь в очередной раз постучала служанка. Как я говорил, времени на то, чтобы предаться праздному безделью, у меня не оставалось. Все время кто-то что-то хотел, и это несказанно бесило. Вместо того, чтобы покорять разломы, туманы Фарафо, просто учиться, я провожу бесполезные встречи и соглашаюсь на никому не нужные церемонии. «Капустка, так дела не делаются!» В кабинет ворвалась супруга Кемаля Соренто. Номинальная супруга. Насколько мне известно, после церемонии бракосочетания и обязательной брачной ночи эти двое не пересекались. Аделина прочно засела в Кострище, несмотря на возможность выйти в большой мир. Даже представить не могу, каким образом Кемалю Соренто удалось получить для своей темной супруги такой статус. Тем не менее, она им не пользовалась. У нее и без путешествий по Заракской империи имелась куча дел. Портал и, что меня больше всего радовало, обучение меня языку темных. «Что опять?» — спросил я на языке города Кирукс. «Практика никогда не помешает, а за месяц у меня начали формироваться определенные успехи в вопросе изучения языка. Мне уже удалось прочитать почти целую страницу из учебников, что притащила Аделина». «Темные не станут подписывать этот договор!» Девушка приняла правила игры и заговорила со мной на темном. «Не будет договора, не будет портала. Кострищ — путевая точка для торговли. Желаете точку для путешествий — стройте сами. Будем разрушать. Даже несмотря на мастера Элиора». Имя этого темного я за последний месяц слышал чаще, чем любое другое. Кроме своего, разумеется. Высший иерарх с крона нескольких темных кланов путешествовал по землям светлых, как по своему дому. Мастер Элиор считался одним из сильнейших темных. При этом он занимался настолько рутинной и простой работой, что у меня возникал резонный вопрос об истинных мотивах его действий. Не могли темные быть настолько расточительными, что выделили фигуру такого масштаба ради торговли со светлыми. Мастер Элиор явно выполнял в наших землях дополнительные задачи, скрытые от обывателей, при этом умудряясь оставаться незамеченным. Церковь с радостью прикончила бы этого гада, если бы только могла, ибо большая часть бед последнего времени была устроена именно мастером Элиором. Однако, несмотря на все свои связи, ни крепость, ни цитадель, ни твердыня не могли поймать темного. А ведь его подпись должна стоять под договором, который так рьяно ринулась отстаивать Эделина, что в очередной раз указывает на статус этого человека. Получив фамилию Соренто, Эделина избавилась наконец-то от своего страшного ожога. Новый глава ее клана, бывшего клана или не бывшего, этот момент был мне до конца непонятен, но общая суть заключалась в том, что новый глава клана Бартоломео избавил Эделину от неприятного ожога. Объединившись с Гурфанами, Бартоломео нанесли чудовищный удар клану Вальдес. В общем, движуха у темных шла такая, что вся наша возня казалась им чем-то мелким и несущественным. Если бы не портала его стройка, Эделина давно вернулась бы домой, чтобы принять участие в войнах кланов.
«Капустка, не беси меня!» — разозлилась Эделина.
«Слушай, достало!» — рявкнул я, устав улыбаться всем и каждому. «Что-то мне нравится, руки в ноги и вали отсюда! И без тебя проблем хватает! Меня контролер из цитадели скоро убьет, если не физически, так морально, а еще и ты туда же! Условия договора меняться не будут! Темные будут использовать кострич только в качестве точки торговли!»
«Вот говорила мне мама, никогда не связывайся со светлыми, они хуже даже ортодоксов!»
Эделина картинно надула губки, но сразу прекратила театрализованное представление.
«Ладно, у меня к тебе дело, злющая капустка. Исследователи хотят с тобой встретиться».
«Судя по многозначительной паузе, ты явно рассчитывала на какую-то реакцию», — спросил я, когда Эделина умолкла.
«Исследователи, капустка? Одного из ведущих кланов темных?»
«Давай я не буду повторять свой вопрос».
«Руины светлых исследованы вдоль и поперек. В них не найти ничего ценного. Если что-то и возникает, то только в качестве подземелий Фарафо. Да и то их стараются мгновенно уничтожить. Настоящие же исследователи путешествуют по руинам, которых не касалась нога человека. Древние тайны, артефакты, чудовища, ресурсы. Они добывают все то, что позволяет нам быть лидерами мира».
«Эделина, ты тратишь попусту мое время. Если кто-то из темных желает меня видеть, он может прибыть в кострищ. Или ты думаешь, что, едва услышав слово «исследователь», я отложу все свои дела и побегу к ним, высунув язык, как послушная собачка?
На что ты рассчитывала, сообщая мне такую информацию?»
«На высунутый язык рассчитывала», — недовольно поморщилась Эделина.
«Ладно, давай на чистоту. В землях моего клана есть древние руины, изучить которые мы не можем вот уже 200 лет. Туда отправлялись лучшие из лучших, но они не возвращались. Мы нанимали исследователей других кланов, но все без толку. В итоге руины клана Бартоломео были признаны проклятыми, и больше никто не соглашается их покорять. Наши исследователи считают, что тебе это удастся».
«Удастся то, что не смогли сделать лучшие маги темных? Не нужно меня переоценивать. Ты прекрасно знаешь, что как маг я не очень».
«О да, еще как не очень. Кемаль Соренто наглядно продемонстрировал мне всю разницу между уровнями магических камней, даже не используя свою силу на максимум. Когда я вручал ректору магической академии амулет, блокирующий способность анализ, уговорил провести со мной спарринг. Очень хотелось проверить границы своих возможностей перед соревнованиями в Шурганской империи. Ведь там будут лучшие из лучших. И я. В общем, Кемаль Соренто согласился и нанес мне всего один удар молнией. Один. Золотистый купол защиты смело, как нечто несущественное. Со всеми его камнями поддержки. Меня ударило молнией так, что я потом несколько дней ходил и дергался, словно какой-нибудь блаженный. Уровень моих камней оказался настолько низким перед величием ректора, что впору было вешаться. Ибо на грядущем турнире, как пояснил Кемаль Соренто, не будет никого с камнями ниже 20 уровня. Там будут настоящие монстры,
которые могут оказаться не по зубам даже ему, ректору магической академии из Аракской империи. Однако он в меня верит и желает успехов, готов предоставить эликсиры на повышение уровня камней на 3-4 уровня, всего лишь в обмен на все ресурсы, что находятся в моем инвентаре. В общем, по цене мы не сошлись. Я бы сказала, что как маг ты не просто не очень, а совсем никак. Но дело не в магии, магов у нас и без тебя хватает. Речь идет о тумане, о безумном количестве солдат и сержантов Фарафо. Дошло до того, что клан на полном серьезе подумывает об уничтожении руин посредством разлома, но такое действие сильно ударит по нашему рейтингу и репутации. Хотелось бы этого избежать, поэтому мы и вспомнили о тебе. Помоги нам, мы поможем тебе. Мало того, что ты получишь отличную практику по языку темных, так еще и 10-ю часть всех добытых артефактов клан согласен передать в твое пользование.
Артефакты? Здесь хотелось бы чуть подробнее, заинтересовался я. Что это вообще такое и почему их нельзя получить после того, как туман будет изгнан с руин? Разве это не логично?
Туман Фарафо — это не только подземелье. На самом деле подземелье — это такая мелочевка, что некоторые кланы на нее даже не смотрят. Раньше не смотрели, ибо мало кто готов был положить половину своих воинов ради алтаря 6-8 уровня. Это опасно, и мой отец тому подтверждение. Так, что-то не туда меня понесло. Так вот, когда руины скрыты туманом Фарафо, в них можно найти много чего интересного. Например, амулет на блокирование смертельного урона.
Заготовки под амулеты добывают в обычных разломах, напомнил я.
И только одна из 100 заготовок становится нужным амулетом, фыркнула девушка. Да и то не факт, что получится. Мы же говорим о 100-процентной гарантии получения такого амулета. Любого амулета на самом деле, потому что ищутся не сами заготовки, а устройства по их обработке. Артефакт древних, проявляющийся только во время действия тумана Фарафо. Устройства — одни из многочисленных артефактов, что находятся в руинах. Оружие, броня, шкатулки, с которыми ты носишься постоянно, рецепты — все это добывают в руинах.
«Рецепты?» — заинтересовался я.
Магические бумажки, что можно использовать определенное количество раз. Позволяют создавать различные эликсиры, и не только без костылей в виде механизмов. Довольно полезная штука, и такая же редкая, как твое хорошее настроение. Хотя нет, рецепты чаще бывают. 10% — капустка. Тебе готовы отдать 10-ю часть всего, что ты добудешь в наших руинах. А им, спешу тебе напомнить, 200 лет. Это не просто много, это чудовищно много. За 200 лет в руинах могло появиться такое, о чем даже мы не знаем. То, что сделает наш клан еще сильнее.
Там только порождение Фарафо или еще что-то есть?
Ну...
Аделина?
Порождение Фарафо прячутся в тумане. Они являются источником силы, но каждый артефакт охраняется измененным.
Кем?
У меня трепыхнулось сердце. Это слово я уже слышал. По центральному региону у меня даже карта имелась, на которой отображались места обитания измененных существ. Судя по карте, что тут же появилось у меня перед глазами, их было 3 штуки. Причем один уже имел серый цвет. Тот самый куст, который я прикончил, когда добывал Праксис. Если эти измененные хранят не камни, а артефакты, нужно обязательно проверить. Время только, где на все найти.
Твари, что прошли через мутацию. Артефакты исказили их до неузнаваемости, и именно они являются основной проблемой, с которой сталкиваются исследователи. Порождение Фарафо мы научились обходить стороной, но тяжело обойти стороной внезапно ожившую гору камней или всеядную землю. Для этого тебя и хотят привлечь.
Половина. Даже не думая, произнес я. На меньшее я не согласен. Плюс все, что добуду с порождений Фарафо, мое.
Кроме кристаллов развития и камней огранки. Аделина явно была подготовлена. Нам известно, что ты получаешь их с каждого убитого чудища. Мы хотим полную долю. 20% капустка — это максимум, который мне разрешили тебе называть.
Половина, Аделина. Ровно половина. Иначе передавай мои самые лучшие пожелания вашим исследователям. И активируйте разлом в надежде, что хоть что-то да уцелеет. За столько-то лет наверняка измененные обрели свою силу. За меньше процент я впасть к чудовищам не сунусь.
Четверть. После долгой паузы только что не выкрикнула Аделина.
Девушка выглядела так, словно ее несколько месяцев пытали и все же заставили предать своих. «В следующий раз я потребую 60%, — пожал я плечами. Так что лучше не стоит пороть горячку. Мои требования ты знаешь, на меньшее я не соглашусь.
даже если ты умудришься мужа сюда привлечь». «Он сказал разбираться с тобой самостоятельно», — пробурчала Аделина. С Кемалем она общалась постоянно. Моим свадебным подарком явилась удаленная связь, воспринятая обеими сторонами с восторгом.
«Потому что прекрасно понимает, насколько это опасно. Мне через неделю нужно быть в турбе, так что у тебя практически нет времени, чтобы согласовать со своими исследователями мои требования. Менять я их не буду».
«Собрался на свадьбу Вяземских? Мне тоже придется туда идти. Почему мы не можем отправиться после церемонии?»
«Потому что потом я еду в Аль-Хорезм. Мастер Мирам уже заждался своего ученика».
Имя серого рунописца оказалось магическим. Аделина невольно скривилась, понимая, что оторвать меня от обучения не получится.
«Хорошо, капустка, 50 так 50. Лучше так, чем ничего, если придется делать разлом. Клан Бартоломео обеспечит твою защиту и вернет тебя обратно в срок. Скажи, когда будешь готов, я активирую портал».
«Портал будет активирован, как только мы подпишем договор. Одно дело не позволило мне забыть о другом. Мало того, если я воспользуюсь порталом без договора, где гарантии, что темные не вздумают разыграть все так, словно я согласился на их условия».
«Злой ты, капустка! И листы у тебя горькие!»
Аделина открыла папку и вытащила 3 толстых сшитых документа. На каждом из них стояла моя подпись, чтобы гарантировать, что не будет подмены листов. Но даже это не помешает мне проверить документы у нотариуса. Как в части текста, так и в части легитимности подписи, что появилось рядом с моей. Мастер Эльор, представляющий интересы темных, подписал договор о превращении кострища в торговую точку. Оставалось дело за малым — все проверить, чтобы не было подлога, найти облаченного в салатовую мантию представителя цитадели и поставить еще и его подпись. Только после этого кострищ получит статус свободной экономической зоны с возможностью торговли с темными.
«Тебе пары часов хватит? Неделя — не такой большой срок, чтобы откладывать дела на потом. Нам эти руины действительно стоят уже поперек горла».
«Алия, нужна твоя помощь».
Я прикоснулся к плечу, вызывая личную служительницу.
«Мне тут один договор составить нужно. Захвати Багратиона, для него тоже есть работа. Темные согласились на наши условия. Порталу в кострище быть».